Максим Вырещиков, «Жизненный путь». Глава. Глава 1. Понебель. Август 1939 года выдался в деревне Понебель, затерянной среди густых брянских лесов, на удивление сухим и знойным. Солнце выжгло траву на косогорах до соломенной желтизны, а пыль на единственной улице стояла столбом от каждого порыва ветра, оседая серой пудрой на листьях старой березы у сельсовета. Воздух пах прелой хвоей, нагретым деревом и дымом из печных труб. Жизнь здесь текла медленно, подчиняясь вековым законам. Рассвет, работа в поле, закат, тяжелый домашний быт. Именно к этой березе, подпирая плечом шершавый ствол, прислонился Иван Кузьмич Богачев. Ему было 42 года, но выглядел он старше. Глубокие морщины залегли у рта, спина уже начала сутулиться от вечного поклона земле, а руки, покрытые въевшимся мазутом и мозолями, казались вытесанными из темного дерева. Он стоял не один. Вся деревня, от мала до велика, сбежалась сегодня к сельсовету. Приезжий агитатор возвышался над толпой на сколоченном помосте. На нем был светлый парусиновый костюм, совершенно чуждый этому месту, и скрипучие хромовые сапоги. В руках он сжимал пачку плотных бумаг с гербовыми печатями Дальстроя. Голос его, привыкший перекрывать гул вокзалов и площадей, раскатисто летел над притихшими избами. «Товарищи колхозники! Страна наша огромна и богата. Но богатства эти лежат мертвым грузом там, где кончается тайга и начинается Великий океан. Дальний Восток ждет рабочих рук. Золотые прииски, судостроительные верфи, новые города посреди дикого леса. Кто поедет строить новую жизнь? Государство дает подъемные, обеспечивает проезд в теплушках, выделяет лес на строительство дома и корову на обзаведение. Там нет нужды, там есть только простор для настоящего хозяина». Иван Кузьмич слушал молча, скрестив натруженные руки на груди. Слова о золоте и просторе пролетали мимо, но фраза «новые города посреди дикого леса» зацепила что-то глубоко внутри. Брянщина была хороша, родная до боли в сердце, но она была тесной. Земли мало, наделы крошечные, разделенные межами так часто, что негде развернуться ни плугу, ни душе. А главное, перспектив для детей не было. Старшая дочь Анастасия, 18-летняя красавица с тяжелой русой косой, уже второй год сидела в девках, женихи разъехались по стройкам страны. 15-летний Михаил, крепкий, широкоплечий парень, маялся без настоящей мужской работы, помогая отцу лишь по мелочи. Анатолию было 11, смышленому, глазастому мальчишке, которому хотелось учиться дальше, чем три класса местной школы. И 5-летняя Нина, младшенькая, бледная после недавней весенней лихорадки, которой нужен был другой воздух. Толпа постепенно редела. Бабы качали головами, мужики чесали затылки. Ехать в неизвестность, бросать родные могилы предков, на такое решались единицы. Агитатор собирал бумаги, собираясь уезжать. Иван Кузьмич проводил взглядом его полуторку, поднявшую последнее облако пыли, и понял, что если сейчас уйдет, то будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Он подошел к агитатору, который уже закуривал папиросу возле своей машины, когда тот остался один. «Гражданин начальник», — голос Ивана Кузьмича был глухим, царапающим горло. «Я вот послушал. Думаю я. Поеду. Хочу работать. И остаться там хочу, насовсем». Агитатор смерил его оценивающим взглядом бывалого кадровика. «Хороший материал, плечи широкие, взгляд прямой, трезвый. Это дело хорошее, товарищ. Специалист какой?» «Да какой специалист?» — усмехнулся Иван уголком рта. «Крестьянин. Топором работаю, как Господь велел. Механик еще, немного. До армии на локомобиле ходил». Глаза агитатора блеснули интересом. Механики на Колыме и в Приморье были на вес золота. «Отлично!» — кивнул он. «Подходишь. Оформляем путевку. Только одно условие, земляк. Сейчас едешь ты. Один». Слово «один» ударило Ивана под дых. Он осунулся, словно из него разом выпустили весь воздух. «Как же семья? Оставить Дунишу одну с четырьмя детьми, со скотиной, с этим разорванным бытом? Куда она денется?» «Никак нельзя», — тихо сказал он, глядя в землю. У меня же четверо. Настя, Мишка, Толька и Нинка маленькая. Жена опять же,